Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем историю событий Великого стояния на Угре в 1480 году. Настало время разобрать, собственно, ту последовательность событий, которая привела к вооруженному противостоянию на Угре. Прежде всего, это не какое-то однодневное сражение. И это вовсе не противостояние мирное. Это то, что в 20 веке стали называть чрезвычайно, по-моему, красочным словосочетанием «фронтовая оборонительная операция». Задействованы были громадные силы, основные боевые силы Большой Орды и основные боевые силы Юной России, то есть ратники не только московские, но и всей северо-восточной Руси, ресурсы Новгорода, ресурсы, ну, во всяком случае, часть ресурсов Тверского княжества, которое здесь выступило в качестве союзника, то есть, в общем, очень значительные силы. Началось с наступления Ахмата в район реки Ака. Там ему удалось пожечь и разорить волость Беспуту, но прорываться на этом рубеже Ахмат не стал. Очевидно, и здесь здраво видя то, что силы Руси возросли, он все-таки оставил идею играть одной открытой силой. Ему нужно было превосходство значительно более верное, скажем так, чем то, которым он на тот момент располагал. И ему надо было, конечно, прежде всего получить помощь от своего союзника, от Казимира Ягеллончика. Поэтому через некоторое время Ахмат поворачивает на север-северо-запад, выходит к берегам Угры. И здесь я хотел бы, чтобы одно парадоксальное обстоятельство политической ситуации тех времен было вполне ясно. Угра фактически была государственной границей Юной России. Вот так. За Угрой простиралась Литовская Русь, еще не присоединенная, и города там, допустим, Хлепень, Залидов, Воротынск, Адоев, они находились на территории Великого княжества Литовского. Ахмат шел по русской земле, но он шел в то же время по земле своего союзника. И там ему оказывали, естественно, содействие, там он мог получить фураж, там он мог получить пищу для воинов, насколько, конечно, эта часть Руси, не очень богатая, могла его обеспечить. Он выходит к берегам Угры и видит, что на той стороне стоит заслон из русских войск. Надо сказать, что Иван III колебался, принимать ему бой или все-таки отступить. И часть русской политической элиты, летопись называет «Бояр, Ащеру и Мамона», приступала к нему с просьбами о том, чтобы он попытался договориться миром с Ахматом, о том, чтобы он завел переговоры, если надо, подчинился, уступил, но не рисковал большой битвой. В этом был один резон. Вот достаточно сложная политическая игра, которую вел как объединитель Иван III, могла просто рухнуть, и все возведенное им до половины здания также бы было обращено в руины из-за того, что, как раньше случалось, очередная карательная экспедиция, ну, просто как заложенный под здание пороховой заряд подняла бы все это к небесам, а потом обрушила на землю. Действительно, очередная карательная экспедиция, очередное нашествие порой имело страшные результаты, и Русь годами, десятилетиями залечивала раны. Конечно, этого боялись. Причем боялись те, кто должен был вести войска, те, кто должен был обеспечивать эту войну. И, зная об этом, владыка ростовский архиепископ Фассиан сочинил воззвание к Ивану III. Это послание ростовского владыки. Стало чрезвычайно известно, вошло в русские летописи. Там Воссиан говорит: «Не слушай неблагих советников, великий князь. Стоять надо крепко за святую веру и святые церкви. И ты, как православный государь, обязан это сделать. Если кто-то колеблется в воинстве твоем, или ты сам, дай мне, старику, оружие, я сяду на коня и пойду сражаться». Слова очень сильные, и, в общем, Иван III, даже и сам пребывая в Москве, тем не менее, армию с берегов Угры не снимал. И Ахмат получил от него переговорщика, но этот переговорщик был настолько незнатен, настолько незначителен, что было понятно, Иван III ведет переговоры не для того, чтобы уступить, а для того, чтобы потянуть время. Ресурсы постоянно подходили, можно было добавлять войска, и Иван III надеялся на то, что два его мятежных брата, Андрей Горяй и Борис Волоцкий, примирятся с ним, и тогда на поле боя появятся еще и их полки. А они находились вот в отдалении у Великих Луг. Ссора между братьями тогда приняла катастрофический масштаб. И там, где тысячи воинов этих двух удельных князей, повторяю, родных братьев Ивана III, нужны были прежде всего на Угре, их не было. Ну вот, скажем так, зато в войсках присутствовал сын Ивана III, Иван Молодой, и отец, боясь за него, отправил в войска приказ: «Верните мне сына, возвращайся назад». Сын ответил: «Лучше мне здесь умереть, чем домой уехать». Тогда Иван Васильевич, разгневавшись, старшему из русских воевод, князю Даниилу Дмитриевичу Холмскому, отправил грозное послание: «Хочет мой сын или нет, все равно отправить его в Москву, даже если придется это сделать силой». Холмский был полководцем испытанным. Он уже в 1468 году разгромил казанцев у Мурома, впоследствии трижды наносил поражение новгородским ратям, когда происходило присоединение Новгородской Вечевой Республики к Москве. Он был испытанным политиком, ему Иван III доверял. И тем не менее, очевидно, для Холмского потребовалось, ну, чрезвычайно большое мужество для того, чтобы отказать самому государю. Он сказал, что Ивана Молодого он в Москву не пришлет. И, наверное, в этом была правда, поскольку большая человеческая правда, поскольку пока наследник престола в войсках, войска, что называется, укреплены сердцем. Кровь государева рядом с нами, и мы рядом с нею будем стоять мужественно и крепко. Иван III на то и вошел в русскую историю с почетным прозвищем «Великий», что он понимал такие вещи, и, как говаривали о нем впоследствии, «встречу любил». Это значит, что когда с ним спорили, когда ему отказывали в повиновении, но при этом какие-то важные аргументы, доводы приводили, он готов был выслушать, и он готов был, будучи достаточно грозным и суровым правителем, принять эту правду, которая противоречит его мнению. Ни Холмский, ни Иван Молодой впоследствии наказаны не были, ничего подобного источники до нас не доносят. Ну вот в тот момент критический, когда Ахмат оказался рядом с сердцевинными землями Московского государства, юной России, произошел целый каскад боев. Бои шли за перелазы и броды на Угре. Они шли между 8 и 11 октября 1480 года. И атаки ордынцев русские ратники отражали пищальным огнем, стрельбой из луков, совершали контратаки. Поэтому все многочисленные попытки отыскать брешь в позициях русских войск переправиться, нанести удар, который рассек бы русские войска, они не приводили к успеху. Не надо думать, что стояние на Угре – это стояние мирное, что войска постояли и разошлись. Нет, шла война, шли бои. И русские войска раз за разом выигрывали сражения на берегах Угры, отбивая натиск ахматовых воинов. И, конечно же, надо здесь поклониться до земли тому же самому Даниилу Дмитриевичу Холмскому, потому что именно он отыскивал способы, как всякий раз предотвратить атаку ордынцев и мобильно отреагировать на попытку обойти русские войска, найти какой-то брод, перелаз, щель, условно говоря, в расположении его полков и все-таки просочиться туда и захватить какой-то плацдарм на другом берегу Угры. Ну что ж, через некоторое время, вот после этих боев, Ахмат прекратил атаки, надеясь на то, что Угра встанет, покроется льдом, и тогда можно будет перейти на другой берег. Да, в конце октября Угра встала. Русские войска отошли на позиции около Кременца, чуть-чуть подальше, и они не были распущены, не отступили к Москве, они просто перешли на, скажем так, другую линию оборонительных позиций, поскольку оборонять Угру стало бессмысленно, она утратила, покрывшись льдом, значение выгодного оборонительного рубежа. И в этот момент Ахмату надо было ударить, сокрушить московскую мощь. Вот, казалось бы, шанс, лучший за всю военную кампанию. А он не ударил. Он какое-то время топтался на месте, а потом уже в ноябре 1480 года отступил, разоряя земли собственного союзника, разоряя русские города, мимо которых он выходил на Угру. Ну что же, прежде чем продолжить рассказ обо всех этих событиях, мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала музыка Михаила Ивановича Глинки к театральной постановке Нестора Кукольника «Князь Холмский». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я рад после этой героической музыки объявить, что мы продолжаем разговор об одном из величайших военных триумфах в истории Древней Руси, да и России в целом, о стоянии на Угре 1480 года. Итак, Ахмат отступает. С чем это связано? Почему это происходит? Это в значительной степени загадка даже и для современных историков, хотя собрано немало материала, существуют источники летописные, существуют источники, которые, скажем так, относятся уже к сочинениям церковных авторов. Существуют кое-какие документы, правда, относительно небольшие. Тем не менее, на этот вопрос даются разные ответы. Итак, один из ответов состоит в том, что, ну вот по некоторым более или менее достоверным, а некоторым подвергаемым сомнению источникам, в тыл к Ахмату вышла русская экспедиция князя Ноздраватого, ударила по его столице Сараю, нанесла ущерб, и Ахмат понял, что надо возвращаться, иначе, собственно, русские ратники в его тылу так разгромят его владение, как он сам мечтал поступить со срединной коренной Русью. Но это один из вариантов. Другой вариант более, на мой взгляд, основательный. Собственно, чего ждал-то Ахмат на Угре? Прорывался, не мог прорваться, но не уходил. А ждал он помощи от Казимира IV Ягеллончика. А тот не мог привести свои войска и не мог вместе с Ахматом обрушиться на Ивана III. Если бы они обрушились вместе, ох, у Ивана III возникла бы чудовищная проблема. Но он переиграл их обоих заранее, поскольку договорился о том, что крымский хан Менгли-Гирей в этот момент ударит по южным землям Великого княжества Литовского и оттянет на себя силы Казимира и Ягеллончика, что и произошло. Действительно, литовские, польские войска так и не пришли на Угру, и некому оказалось поддержать Ахмата, некому оказалось вселить в него уверенность, что он абсолютно превосходит в силах Москву. Это один из аспектов. Собственно, почему он не попробовал решить проблему, используя современную терминологию, собственными силами? И здесь, очевидно, стоит вглядеться в летописные источники и воспользоваться, кроме того, здравым смыслом. Октябрь и ноябрь на территории Северо-Восточной Руси – это, в общем, время не сахар. Ударили морозы, и от этих морозов изменилось не только Угра, изменилось положение тех, кто встал на ее берегах для того, чтобы сразиться. Ведь надо было стоять в поле под холодными ветрами, под снегом, в условиях морозов. И действительно ударили морозы. А между тем ордынское воинство находилось на территории Руси в походе уже много месяцев с лета. Оно, что называется, поистрепалось. Оно выело. Вот, наверное, это точное правильное слово, выло вокруг себя все пищевые запасы округи. Уже очень сложно было добыть фураж для коней. Ордынцы воевали в конном строю. И получалось так, что воинство, в общем, устало, не добилось никакого успеха, лишилось пищи. Должно воевать в сложных условиях, в условиях морозов, да еще, кроме того, очевидно, начинается конский падеж. В силу чего все это происходит? Ну, в силу того, что у Ахмата нет надежного тыла. Те небольшие, небогатые русские городки, которые должны были его обеспечить, конечно, не могли это долго делать. А у Ивана Третьего такой тыл был. Собственно, вся Русь за его спиной могла кормить его воинов, обеспечивать их деньгами. С братьями удалось договориться, их полки все-таки двинулись на юг, и они впоследствии присоединятся к армии Ивана Третьего. Благо, в общем, соглашение было достигнуто. В общем, он еще может выставить свежих воинов в поле. Конечно, русская армия тоже устала. Конечно, ей тоже было не сахар и не мед драться на Угре. Ордынцы серьезный противник. Они никогда не отступали, не испробовав всех возможностей. Но давайте взглянем на эту ситуацию с точки зрения тех, кто сражался тогда на берегах этой русской реки. Ее иногда называют поясом Богородицы. Для русских, для православных людей не пропустить Ахмата было делом веры, чести и выживания. Все прекрасно знали, какой страшный, смертоносный вихрь обрушится тогда на Русь, какой смерч будет сметать города и деревни. Русь лишится мира и покоя. Она ведь жила достаточно долго, десятилетия, в состоянии, когда могла не испытывать этих самых нашествий. Она привыкла к этому. И теперь все опять сгорит, будет уничтожено. То есть они, в общем, стояли насмерть за землю и за веру. А для воинов Ахмата претензия их правителя на восстановление ордынской власти над Русью – это была задача, которая их самих не касается. Вот есть хан Ахмат. У него есть такая политическая амбиция. Он хочет улусника Ивана поставить на колени, может быть, снести ему голову, поставить другого улусника и весь улус присоединить к своим землям. Ну что же, хороший правитель, человек, который долгое время удерживал Большую Орду в состоянии боеспособности и стабильности. Почему бы не пойти вместе с ним в поход? Но основная задача ратников ордынских – это все-таки не то, что осуществление мечты Ахмата. Это добыча, которую можно получить на Руси. Это пленники, это угон скота, это ограбление городов, сел. Это, короче говоря, захват всего того ценного, что может попасть им в руки в ходе боевых действий. То есть, иными словами, они пришли не для того, чтобы головы свои класть. Они пришли для того, чтобы обогатиться. А это совсем другая задача. И когда выяснилось, что вместо триумфального победоносного шествия по русским землям на их долю выпала тяжелая многомесячная боевая работа, да еще и в условиях, которые с каждой недели только ухудшаются, и впереди морозная зима, ну, очевидно, воинство это утратило желание воевать, и, очевидно, Ахмат это почувствовал. Как хороший правитель он понимал настроение воинства. Именно поэтому в ноябре он повернул свои войска назад и более уже на Русь не приходил. Никто из ханов Большой Орды уже не придет на Русь. И сама Большая Орда будет разгромлена целиком и полностью и исчезнет в 1506 году, в данном случае усилиями союзника Ивана III, крымского хана Менгли-Гирея. Впоследствии, конечно, Москва и крымское ханство будут враждовать, и придется держать оборону уже от нового государства, которое попыталась принять на себя роль старшего юрта на просторах бывшей Золотой Орды. Но это уже не было иго, это было уже что-то вроде ситуации, ну, скажем, перманентной войны на южных рубежах, когда надо просто хорошо организовывать оборону, где-то платить, откупаться, где-то встречать с саблями в руках, где-то добиваться успеха дипломатическим путем, но это уже независимость, а не что-нибудь другое. Итак, мне хотелось бы подчеркнуть несколько важных пунктов, касающихся стояния на Угре. Прежде всего, оно не было мирным. Это была череда тяжелых боев и тяжелейших испытаний для русского воинства. Кроме того, стояние на Угре имело ясный христианский аспект. Русская церковь поддержала Ивана III, а видный ее представитель, духовный писатель, человек с огненным сердцем и прекрасным отточенным пером, архиепископ ростовский Воссиан, эту поддержку выразил в виде послания на Угру. Третий момент. Русь превращалась в Россию. Для того, чтобы это произошло до конца и навсегда, требовалась победа в этом грандиозном стоянии на Угре. Она была достигнута. И только после нее Иван III решился на, может быть, гораздо более рискованное вооруженное противостояние, противостояние с Великим княжеством Литовским. И, наконец, последнее. Существует два памятника Ивану III в России. Один из них в Калуге, перед зданием администрации. Он там, слава богу, сменил памятник Ильичу. И выглядит он необычно, но вот, тем не менее, народ его принял. В руке у Ивана III посох, на посохе сидит орел, и великий князь московский выглядит как настоящий Геркулес. Второй памятник находится во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни на территории Калужской области. Там великий князь Иван III гораздо более традиционный, государь в шапке мономаха, делающий жест, как будто он ладонью останавливает вражеское воинство. Очень хороший памятник, замечательно, что именно его поставили там. Не хватает этого памятника в Москве. Иван III – великий создатель России как самостоятельного государства. Иван III – человек, который отстоял его независимость. Иван III – это тот правитель, от которого отсчитывает свою судьбу наша с вами страна. Ну, стыдно. Ну, честное слово, стыдно, что в Москве ему нет памятника. Хорошо бы, если это произошло, и если кто-нибудь начнет собирать средства на памятник Ивану III, победителю в стоянии на Угре, объединителю России, то, знаете, я, пожалуй, свяжитесь со мной. Я сам вложусь в это дело собственными деньгами. Попрошу друзей своих, товарищей, учеников, все, для кого я дорог, так или иначе, в это дело также вложиться своими средствами. Ну, надо этот срам как-то преодолевать. Ну, а завершая нашу сегодняшнюю беседу, хотел сказать следующее. Больше говорите о стоянии на Угре. Если можете написать об этом в учебник, напишите. Если можете написать об этом в сети, напишите. Если можете поставить об этом пьесу на театре, поставьте. Снять фильм, хотя бы любительский видеоролик, или, я уж не знаю, если вы режиссер или продюсер, серьезную картину, поставьте. Если вы исторический романист, сделайте роман о стоянии на Угре. Говорите об этом, помните об этом, упоминайте это. Стояние на Угре в русской истории должно быть много, потому что оно того стоит. Это одно из важнейших событий во всей истории России. Ну а теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».